Дорогие братья, сестры, труженики Господни, давайте мы еще вместе скажем слава нашему Господу. Как уже брат Роман сказал, что моя тема – важность музыкального служения. Я хочу в основании взять первоначальное текст Священного Писания. Давайте мы откроем, у кого есть Слово Божие. Книга Исход, 23 глава. Я прочитаю 1:25 стих, где в свое время Бог сказал: «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни». Дорогие братья, сестры, Слово Божие учит нас, что самый первый шаг от наших взаимоотношений с Богом – это есть наше спасение. То есть то спасение, которое мы должны принять, мы должны в нем возрасти, и мы должны его сохранить. Второй шаг в наших взаимоотношениях с Богом – это есть наше служение. Другими словами, Бог показывает, что каждый, кто спасен Божьей благодатью, он должен служить Богу. И я сам лично встречал такие моменты, когда говорили, что служение Богу, оно как-то со спасением не связано. Служение Богу больше связано с наградой. Если мы трудимся, мы получаем награду. Если плохо трудимся, получаем маленькую награду. Если не трудимся, значит вообще не получаем награду. Друзья мои, ну это, я думаю, есть такое мнение человеческое. Лично Слово Божие меня убеждает, что наше служение Богу, оно самым тесным образом связано с нашим спасением. И об этом говорят ряд текстов Священного Писания. Когда мы, например, с вами читаем притчу о талантах, то мы видим, как Господин дал рабам своим разные таланты. Одному дал 5, другому 2, одному 1. И что они стали делать? Они пустили в оборот. Они стали служить. А один что? Он не стал служить. Он просто закопал этот талант, нашел причины оправдаться и с такими оправданиями пришел к своему господину. Но я не буду подробно вникать в эту притчу. Я хочу просто посмотреть итог этой притчи с этим рабом, который оказался ленивым и лукавым рабом. И что сказано о нем? И господин сказал: бросьте его куда? Во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. Бросьте его во тьму внешнюю. Обратите внимание, братья и сестры, он был рабом своего господина, но он не захотел служить по каким-то ему известным причинам, а причины явные. Лукавый и ленивый раб. И был брошен во тьму внешнюю. Дорогие братья и сестры, поэтому нам Слово Божие говорит: я верю, что здесь собрались люди, спасенные Божьей благодатью. Слава Господу! И если мы с вами спасены Божьей благодатью, Слово Божие говорит: служите Господу Богу вашему. И что меня очень еще радует, что здесь есть прекрасное обетование. Сказано: и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Дело в том, что иногда есть такие дети Божии в церкви, которых Бог призывает к служению. Возможно, братья тоже им говорят: тебе нужно трудиться вот в этом или в этом. Но они сами себе сказали: у меня есть ряд проблем. Я сначала решу проблемы, потом начну служить Богу. А Бог говорит немножко по-другому. Служите Господу, а Он позаботится о многих наших вещах, слава Богу. Братья и сестры, я вот недавно буквально столкнулся вот с исполнением вот этого прекрасного, чудного обетования. Я как-то был на утреннем служении молитвенном, потом весь день работал в молитвенном доме. Ну, многие знают, что у нас там тоже идет строительство. И вечером прихожу домой. И, к моему удивлению, дома у нас стоит 4 больших пакета. Моя жена говорит, понимаешь, Олег, пришла одна старица с нашей церкви, пришла с внучкой и для тебя принесла 4 этих пакета. Я спросил, что там? Иди посмотри. Когда я эти пакеты открыл, я был удивлен. Там была одежда, мужская одежда, самого разного рода. Начиная с зимней, хорошей зимней куртки, домашней одежды. Да, это не была абсолютно новая одежда, но она была очень хорошего качества. И что меня удивляло, с каждого пакета я брал эти вещи, я примерял их, и каждая вещь, буквально каждая вещь, как будто по моему размеру. И я начал удивляться, говорю, как она знала мои размеры, как она знала, что именно вот такие подобрала. Я вопрос задал себе этот, я нашел ответ. Бог знал мои размеры, слава Господу. И я просто, она просто одела меня, но не она одела, Господь позаботился. И я понял еще очередной раз, Бог и к моему сердцу проговорил, служи мне, отдай свои проблемы мне, а я позабочусь в свое время о твоих и других вопросах. Слава Господу! Но, дорогие братья и сестры, Слово Божие говорит так, что служения, они различные, а Господь один и тот же. И поэтому мы сегодня с вами вплотную постараемся поговорить вот об этом важном, наверное, до боли такой знакомый практический момент, как музыкальное служение. И я думаю, что, наверное, нет ни одной церкви, большой или малой, чтобы не было этого служения. Но, друзья мои, говоря дальше об этом, я хочу сказать, что одна из главных проблем или первых проблем, с которым мы сталкиваемся по отношению музыкального служения, мы просто недооцениваем его. Мы просто не понимаем всю важность и вот этого служения. И поэтому можем сами к нему не совсем или недостаточно правильно относиться, и, соответственно, мы не можем этому научить детей. И поэтому я хочу сказать, что для того, чтобы нам понять значение, ценность этого служения, нам нужно прийти к пониманию как минимум двух вещей. Первое, нам нужно понять, как же Бог относится к этому музыкальному служению. И вообще, Бог имеет ли какую-то заинтересованность в этом служении? И говорит ли Бог что-то об этом? А второй момент, нам нужно прийти к пониманию, какую роль играет музыкальное служение в служении Богу и в церкви. Итак, давайте мы с первого и начнем. Все же, как же Бог относится вот к этому музыкальному или музыкально-певческому служению, потому что мы будем говорить и о том, и о другом. И давайте поставим вопрос, откуда вообще пошла музыка? Какова вообще ее история? Откуда она вообще взялась, понятие музыки? И иногда в этом вопросе ссылаются на текст Священного Писания, который записан в книге Бытие, 4 глава, помните, да, 20-21 стихи. И там говорится о том, что когда уже Каин пошел от лица Господня, и там пошла родословная по линии Каина, и там был такой человек по имени Ламех. У него было две жены – Ада и Цила. И вот там от этой Ады рождаются два сына. Одного звали, помните как? Иовал, а другого Иувал. И вот об этом Иувале сказано, что он отец играющих на гуслях и свирели. То, дорогие мои, я лично понимаю, что эта история не Божьей музыки. Это здесь дается история мирской музыки, потому что эта музыка, которая была здесь создана, она пошла по линии этого нечестивого Каина. Тогда наш вопрос, а откуда пошла Божья музыка? Мы сегодня говорим о той музыке, которая является Божьей и угодной Богу. То я разумею, когда читаю Слово Божие, что история Божьей музыки, она еще более древняя. И Божья музыка пошла с того момента, когда еще не было планеты Земли, когда еще не было нас с вами, эта история начинается с небес. Еще повторюсь, не было вот земли, не было человека, не было этого мира материального. А пение и музыка, они уже имели место, где там, в небесах. И чтобы как бы так немножко нам об этом порассуждать, чтобы посмотреть, как Бог относится к этому вопросу, давайте мы обратимся к каким-то местам Священного Писания. И первое место, которое я хочу прочитать, это записано книга пророка Исаии, 12 глава. Я читаю 1-2 стих. Пожалуйста, у кого есть Слово Божие, открывайте, следите, и мы будем рассуждать дальше. Итак, книга пророка Исаии, 12 глава, 2 стих. «Вот Бог спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь – сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение». Дорогие братья и сестры, я хочу обратить внимание, что здесь сказано «ибо Господь – сила моя». Обратите внимание, что здесь не просто Слово Божие говорит о том, что Бог дает кому-то свою силу. Но здесь сказано, пророк говорит Исаия, что сам Господь является моей силой. Господь – сила моя. Это о чем говорит? Что если Бог являлся силой пророка, то, значит, сила – это есть часть природы самого Бога. И почему в других местах сказано, что Он есть Господь какой? Сильный. Точно так же вот этот текст Священного Писания показывает о том, что Бог не просто дал каким-то хорошим композиторам какую-то хорошую музыку, но пророк говорит, Господь что есть? Пение мое. Это означает, что пение, и я потом хочу доказать это другими текстами Священного Писания, что пение это не просто то, что есть у Бога и Он дал человекам. Пение – это есть составная часть самого святого и великого Бога. И я даже смотрел немножко исследование богословов на этот стих Священного Писания, то они говорят о том, что вот слово «пение» в древнееврейском оригинале, там стоит слово «земра». «Пение земра». Что буквально означает игра на струнных инструментах. И это слово «земра» произошло также от еврейского слова «земер», что означает ударять или перебирать по струнам. Это уже так немножко из истории, или так немножко уже глубже вот этого иврита или еврейского языка. И посмотрите, если пророк говорит, что Господь есть пение мое, Господь есть земра, то есть именно игра на музыкальных инструментах. Поэтому посмотрите, что оказывается, вот музыка и пение, это и так близко к сердцу самого Бога. Я хочу еще один текст Священного Писания прочитать. Книга Иова, 38 глава, здесь сказано так, 6 и 7 стихи, смотрите. «На чем утверждены основания ее», то есть здесь говорится о земле, основании земли, «на чем утверждены основания ее, или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд, когда все сыны Божии восклицали от радости». И вот при общем ликовании утренних звезд. Я иногда говорю, братья и сестры, когда вот я исследую какие-то интересные, важные места Священного Писания, я часто пользуюсь разными этими переводами. Причем переводами, одобренными многими, значит, людьми, исследователями. И они помогают мне. И когда я посмотрел буквально несколько других переводов, вот это слово о том, что при общем ликовании утренних звезд, то там так говорится, когда утренние звезды пели вместе. Здесь ликование, а там пели вместе. Значит, когда Бог утверждал основание земли, то эти утренние звезды или те сотворенные существа, которые были в небесах, что они делали? Они пели вместе. Вот она история Божьей музыки. И даже как есть такое, знаете, понимание многих исследователей, богословов, что вот у Бога есть на небесах хор ангелов. И это мы с вами тоже знаем. Мы даже сегодня пели псалом, да? Вот, ангелы, да? В небе Богу поют. И есть такое даже понимание, что руководителем вот этого небесного хора в свое время был помазанный херувим, который впоследствии он пал. Вот об этом мы читаем. И откуда это вообще берется? То знаете, вот есть такое место в Библии, мы читаем книга пророка Иезекииля, 28 глава, 14 стих, и там сказано, что помазанный херувим, чтобы осенять, и я поставил тебя на это, говорит Господь. Я поставил тебя на это. То, знаете, я вот смотрел, как же это звучит в книге короля, в переводе короля Иакова, в версии 1611 года. Это вообще считается один из самых лучших переводов с иврита на английский язык. И то там так говорится. Интересный очень перевод. Там сказано, что помазанный херувим, в котором тимпаны и трубы были приготовлены в день сотворения его. Удивительно, что вот тимпаны и трубы, которые нам представляют определенный разряд музыкальных инструментов, и они были тесным образом в свое время связаны с этим помазанным херувимом. Есть еще одно очень интересное место. Я его тоже хочу прочитать. Мы читаем, например, в книге пророка Сафонии, 3 глава, 17 стих. Будем внимательны. «Господь Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милостив по любви своей и будет торжествовать о тебе с ликованием». Посмотрите, здесь уже не говорится об ангелах, сказано: «Господь Бог твой будет торжествовать о тебе с ликованием». Я опять же смотрел несколько других переводов, и там сказано: «Господь Бог твой будет петь о тебе с радостью». Может быть, братья и сестры, мои слова для кого-то будут немножко шокирующими, но я скажу откровенно, эти слова меня тоже шокировали, что Бог, Он не просто говорит, Бог не просто свое слово может возвещать, но данный текст Писания меня убеждает в том, что Бог даже может петь, потому что сказано: «Господь Бог твой, Он будет петь о тебе с радостью». Мы читаем в других местах у Захарии, я уже не привожу, уже другие места не читаю, сокращая время, там сказано: «Господь Бог вострубит на трубах». Это уже в нашем синодальном переводе, которым мы пользуемся. «Господь Бог вострубит». Значит, Бог может вострубить, Бог может ликовать, Бог может петь. И поэтому, если мы можем суммировать и суммировать все эти, знаете, интересные откровения, то мы увидим, что как Бог относится к вопросу и пения, и музыки. И даже богословы говорят, что... Значит, в оригинале около 500 ссылок в Священном Писании есть, которые говорят о пении и о музыке. Около 500 ссылок в Библии. Это даже больше почитали, чем о небе и об аде вместе взятые. И если столько много мест Бог посвятил, столько много места Бог посвятил вопросу музыки и пению, дорогие братья и сестры, то как мы должны проникнуться важным вот этим отношением, ценностью этого служения. Я скажу вам откровенно, когда я сам исследовал, я часто говорю, я благодарю братьев моих, которые дают эти темы, которые побуждают меня исследовать, вникать, читать Священное Писание конкретно по этим темам. Я скажу, эти тексты Писания, они привели меня к покаянию. Я не знаю, к чему они вас приведут, но меня привело это к покаянию. Я стал просить прощения у Господа. Я говорю, Господи, если ты такое значение относишь к этим вопросам, имеешь к этим вопросам, я скажу откровенно, я никогда так серьезно не вникал в Священное Писание, касаясь вопроса музыки и пения. Да, мы поем, мы прославляем Господа, мы чему-то научаем, но я понял, что у меня не было должного отношения к этому вопросу. Я говорил, Господи, прости меня, я в этом раскаиваюсь, и я хочу теперь больше и глубже вникать в эти вопросы, потому что Ты, Боже, открываешь их. Слава Богу. Дорогие братья и сестры, и второй момент, я говорил, мы должны прийти к пониманию именно к той роли, которую Бог отводит для этого служения в церкви, или как уже передо мной сказали, и в воскресной школе, и вообще там, где есть народ Божий. И я хочу, друзья мои, перечислить пять целей, которые Бог отводит для этого служения. И в этом открывается его значение. И первое, через музыкально-певческое служение идет прославление имени святого Бога. И об этом мы читаем, записано много есть текстов Священного Писания, поэтому я только какие-то отдельные, выборочные. Например, когда мы читаем книгу Псалтырь, Псалом 32, то здесь сказано так, 2-3 стих. «Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире». Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно с восклицанием. И здесь сказано, славьте Господа на гуслях. То есть идет прославление и в музыке, на музыкальных инструментах прославление Бога. И идет это прославление имени Бога и в пении. И почему это важно, братья и сестры? Потому что Слово Божие так говорит, и показывает конкретные факты. Были люди, которые познали Бога, но не прославили Его как Бога. И мы читаем послание к римлянам в 1 главе. И сказано, что они не прославили Его как Бога. И поэтому Бог что сделал? Он предал их нечистоте. Он предал их превратному уму. И они сквернили сами свои тела. Они избрали другой образ, эти люди, которому стали поклоняться. Мы должны понять, братья и сестры, если мы сами не будем достойно участвовать в прославлении Бога, если мы не научим детей участвовать их в прославлении Бога, то они найдут себе другие образы. Они найдут обязательно себе другие кумиры, и они будут поклоняться кому угодно, чему угодно, но только не святому Богу, потому что сказано, что сам Бог предал их нечистоте, то есть предал, значит, оставил их. Они не захотели славить Бога, они не захотели поклоняться Богу, и Бог оставил их. Это страшные вещи, друзья мои. Поэтому первое назначение этого служения, чтобы прославить имя святого Бога. Вторая цель, что это служение музыкально-певческое приводит человека в более лучшее состояние. Я думаю, что вы все помните такой момент, когда царь Саул, и когда уже злой дух имел место к этому царю, то пригласили Давида, И сказано, что он играл там на гуслях. И написано, и становилось Саулу, как помните, отраднее и лучше. Оказывается, и злой дух уже уходил от него. Итак, Саул имел проблему. Он имел тяжелое состояние, и во время этого служения, музыкального служения, через этого прекрасного человека Давида, мы видим, что ему становилось отраднее Саулу и лучше. И теперь хочу сказать вот что, друзья мои, будьте внимательны. Когда мы или дети воскресной школы, когда мы находимся в служении и собирается в собрании десятки, даже сотни людей, мы абсолютно можем не знать, кто с чем пришел на это богослужение. Сегодня он был, может быть, в прекрасном состоянии, сегодня он был на высоте, завтра попал в проблему, духовная борьба, может быть, где-то упал, уклонился, согрешил, и он пришел в богослужение, и он просто разбит, он просто мучается, и все его состояние представляет жалкое зрелище. И мы сами того не зная, и когда исполняется или служение хора, или, может быть, даже общее пение, или пение детей воскресной школы, то этим людям вдруг через это служение становится отраднее и лучше. И даже мы порой об этом не узнаем на этом служении, но это Бог знает, какая работа совершается для определенных конкретных людей через это служение. Я уже где-то рассказывал и еще расскажу. У меня был очень интересный случай на работе. Я ехал в своем спецлокомотиве. У нас это было два машиниста, мы были рядом. Мы перегоняли локомотив с одного города в другой город, и нам нужно было вот с этим напарником ехать примерно около 5 часов рядом. Мы были вдвоем здесь. И такая получилась ситуация, что моему напарнику кто-то сделал очень плохое, злое дело. И он так был, знаете, обижен на того человека. Он просто буквально ругался на него. Он просто ругал его всякими словами. Я попытался его успокоить бесполезно. И в такой злобе, в такой ненависти он просто поносил того человека, который причинил ему большую проблему. Я просто еду внутренне и молюсь: «Господи, помоги». И вдруг мне полагается так на сердце, а у меня с собой был просто MP3-плеер, и такие были маленькие колонки. Я даже не спрашивая его желания, желает он, не желает слышать, я включил MP3-плеер, включил эти колонки, и там просто были хорошие христианские гимны. И когда по мере пения проходит 5 минут, проходит 10, проходит 15 минут, я смотрю, мой напарник все тише, тише, тише и тише. И совсем успокоился. Совсем замолчал и стал внимательно слушать, что же там исполняется. И примерно вот так, может быть, минут 30 я прокручивал ему псалом за псалмом, псалом за псалмом. И потом он мне сказал: «Знаешь, Олег, я мало что понял в словах вот здесь. Но я вдруг увидел, мне просто стало хорошо. Мне просто стало, говорит, спокойно. Я еще раз убеждаюсь, что делает Бог через это прекрасное служение музыкально-певческое. Враг подступал к нему и отступил от него. Ему стало просто хорошо и спокойно». Друзья мои, третья цель этого служения, что музыкально-певческое служение является каналом для проявления Божьей благодати и Божьей силы. Музыкально-певческое служение является каналом для проявления Божьей благодати и Божьей силы. Конечно, я бы хотел бы много читать, но сокращаю время. И мы хорошо помним тот момент, когда уже был построен храм Господень при Соломоне, и когда там было поставлено эти певцы, и играла музыка, то сказано, что и играющие, и поющие издавали как один голос. И когда звучали музыки, музыка этих инструментов, то сказано, что облако, оно пришло сюда, и слава Господня наполнила храм. Удивительно, братья и сестры, здесь не говорится о том, что была проповедь или там еще что-то. Просто было исполнение вот этого служения музыкально-певческого. И во время именно звучания вот этих звуков и этого пения пришла слава Господня и наполнила храм Господним. Поэтому очень важно. Еще один пример могу вспомнить. Вы это хорошо тоже помните, когда пришли два царя к пророку Елисею, и когда им нужно было узнать слово от Господа, то что попросил Елисей, помните? Что позвали гуслиста. И когда гуслист играл, он выполнял свое служение. Он когда играл, сказано, что рука Господня коснулась Елисея. И он начал, и через него пошло слово от Господа. И мы видим, что там потом была большая победа над врагами, над Моавом, царем Моавитским. Друзья мои, поэтому через это служение, когда мы участвуем, когда дети наши участвуют, и мы вовлекаем их, они при определенных условиях, они являются каналом, каналом прохождения этой славы Божией, силы Божией и благодати Божией. Я еще вспоминаю один момент. Он так это прошел через мою жизнь, и он очень сильно оставил большой след в моем сердце. Я помню начало 90-х годов, когда было время больших евангелизаций, когда разного рода евангелисты и даже хорошие евангелисты приезжали и к нам в Новосибирск в том числе. И вот приехал один проповедник по имени Вегерт. Может быть, кто-то об этом помнит. И когда он приехал, то арендовали один из самых больших дворцов культуры в Новосибирске. Это ДК железнодорожников, который вмещает даже больше 1000 человек. И вы можете представить полный зал народу. В основном это были люди мирские, потому что в то время люди толпами шли на подобного рода служение. И когда в ходе служения вдруг объявили, что а сейчас псалом споет сестра. И к моему внутреннему удивлению встала такая сестра немолодая, ну, наверное, может, лет 60. Так скромно одета, в косыночке. Я даже точно не знаю, с какой она церкви, я не знаю. И когда она пошла через, по проходу этого огромного зала туда на сцену, а я так стою, и сам про себя говорю, что она может спеть? Это пожилая женщина, полный зал народу, 1000 человек, люди мирские, что она может спеть? Да еще так скромно одета и так далее. Она так скромно вышла на сцену, и она запела псалом. О, любовь, что могу о тебе рассказать? И когда она пела, я скажу вам, братья и сестры, я рыдал, я плакал. У меня просто вот так, знаете, слезы ручьями текли из моих глаз. Я посмотрел на окружающих людей, они плачут, мирские люди плачут, мужчины плачут, женщины плачут. О, любовь, что могу о тебе рассказать? Бренный разум сраженный молчит. Я думаю, что вы тоже знаете, да, этот гимн, или не знаете, но я вообще его с детства знаю. Когда она пела таким, знаете, прекрасным голосом, я скажу вам, что таких голосов я, наверное, больше не встречал, и тем более в таком возрасте. Такой, знаете, красивый голос, такой тембр, такой сильный голос. Там, наверное, микрофона не нужно было, но самое, даже главное не в ее силе голоса. Самое главное, она была, эта сестра, каналом Божьим, через который Дух Святой, эта слава Божия, сходила на людей. Конечно, потом уже, когда и был призыв в покаянию, то много людей выходило и каялось. Но, друзья мои, поэтому это музыкально-певческое служение, это является сильным каналом и сильным средством для проявления Божьей силы. Четвертая цель. Дорогие братья и сестры, музыкальное певческое служение является прекрасной проповедью для слушающих. Я хочу в основании этой мысли прочитать Псалом 106. Двадцать второй стих. Смотрите, как сказано, интересно. «Да приносят ему жертву хвалы, и да возвещают о делах его с пением». И да возвещают о делах его с пением. Когда братья выходят проповедовать, конечно, они не себя проповедуют, они о чем проповедуют? О делах Божьих. Слава Господу! И здесь сказано, что возвещают о делах Его с пением. Поэтому через это служение пения просто идет прекрасная проповедь, но в такой форме, в какой она происходит. Дорогие братья и сестры, я не знаю, как в других церквях, то у нас, например, отдельные группы воскресной школы, они стали практиковать вот выступления на богослужениях в очень интересной форме. То есть стали проходить просто вот такие тематические выступления. И уже я сам был свидетелем несколько раз. Мне это очень понравилось. Например, выходит группа, ну, может быть, 10 лет, целая группа, и у них там стихотворение, псалмы, стихотворение. И причем это не связано с какими-то большими христианскими праздниками, как будто жатва, Пасха, Рождество и так далее. Просто обычное воскресное служение. Но оно происходит тематическое. Например, одной из таких было тематик, там говорилось об обидах, о том, чтобы мы, христиане, избегали обид, не имели обид и прощали других людей и имели любовь в сердце. Вот такая была тематика. И что меня удивило, один ребенок, второй ребенок, третий, четвертый, и все так подготовлено было в одном направлении. Псалмы на эту тему, опять стихи на эту тему. Ну, может быть, минут 10-12 они вот так вот выступали. И я просто увидел кратко, сжато, но целая тема проповеди. И так это было благословенно, так это было приятно, друзья мои. И знаете, в чем преимущество вот этой проповеди в пении? Я скажу вам, это очень интересный момент. Когда, например, выходит проповедник и проповедует, бывает, хорошо проповедует, благословенно проповедует. В то же самое время я видел в зале, знаете кого? Я видел спящих людей. Сидят и спят. Когда я наблюдал, когда дети проповедовали через свое служение, поверьте, я не увидел ни одного спящего. Ни одного спящего. И бабушки, и молодые, и средних лет с таким вниманием слушали вот эту истину, как важно прощать другого человека. Слава Богу! И последняя цель, которую я хочу отметить, возможно, их больше, друзья мои, но которую я хочу отметить, последняя цель, что музыкальное певческое служение – это есть сильное средство для воспитания наших детей или детей воскресной школы. Сегодня уже говорилось немало о том, какой должен быть контакт между преподавателем, учеником, но еще раз скажу, вот именно вовлечение и участие детей в этом служении является сильным воспитательным средством. И дело в том, что, во-первых, вот это вот участие в этом служении, оно формирует единство. Единство между поющими и играющими. Ну, например, если, скажем, группа какая-то избрала определенный псалом, И одному удобно петь в этой тональности, например, там, в ля минор, а другому удобно петь в до минор, потому что у них разные голосовые диапазоны. Когда они начинают, поют по отдельности, то, возможно, они поют в разных тональностях, но когда они собираются вместе, они поют в какой тональности? Я скажу вам, в одной. В одной. Они стараются, во-первых, вот это вот совместное пение, оно формирует единство. Они прислушиваются друг к другу, они подчиняют себя старшему вот среди поющих. Это, возможно, и регент, или другой старший человек, но все подчиняются какому-то определенному началу. Это единство, это согласие, и в этом есть воспитание. Дальше совместное участие вот в этом музыкальном певческом служении формирует старательность и формирует ревность в служении. Старательность и ревность в служении. И у нас был такой интересный момент, когда у нас в свое время в Новосибирске организовался детский хор. И была сестра, которая занималась этим вопросом, но она потом уехала в другой город. То интересный момент... Она сказала, эта сестра, что для того, чтобы хор нормально развивался, детский хор, они должны собираться как минимум или хотя бы два раза в неделю, ну, скажем, в молитвенном доме. Я скажу вам, вот эта трактовка или эта позиция, она многим не понравилась, потому что куда проще. Например, пришли в воскресное служение, служение прошло, а после служения остаться и на спевку для этого хора. Но она сказала четко, что одного раза мало, и поэтому она назначила время, назначила день, когда должны были дети, ну, конечно, с родителями приезжать в молитвенный дом для второй спевки. Ну, хотя город Томск тоже не маленький, Новосибирск еще больше по территории. И знаете, не так просто среди недели родителям выбрать день, чтобы своего ребенка привести кому-то через полгорода, через город в молитвенный дом для спевки. И родители стали возмущаться. Они сказали, почему нам одной спевки хватит? Она, сестра-то, пришла к нам, к братьям, и сказала, братья, вот так правильно будет, вот так хорошо будет, ну, помогите. Конечно, мы заняли позицию этой сестры. И мы собрали собрание родителей, и мы сказали, кто не желает подчиняться вот этим, ну, этой позиции, кто не желает, ну, это ваш вопрос, но если она старшая, если она руководит, если она показывает важность, будьте добры, делайте это. Сначала было трудно. Прошел месяц, прошел другой. Я скажу вам, научились. Ревность пришла. Старание пришло, время нашлось, финансы не проблема. Стали приезжать, стали привозить детей. И примерно 25-30 человек среди определенное время этот хор у нас имел вот такое служение, слава Богу. Я что в этом вижу, братья и сестры? Это воспитание. Вы думаете, дети с радостью сначала шли? Мои дети, хотя они жили недалеко, мы живем недалеко от молитвенного дома, и то они говорили, папа, ну неужели нам одного раза не хватает? Давай один раз. Я говорю, нет, деточки, если два раза, давайте будем два раза ходить. Пришло время, и уже желанием ходили. Это воспитание, это формирование. И даже скажу вам, что музыкальное певческое служение – я уже говорю, для семей это очень хорошее средство для воспитания детей. Я раньше к этому, знаете, не так относился, может быть, правильно. Когда я собирал семью для семейного общения, я в основном читал Слово Божие, я молился, я рассуждал с ними, беседовал и совершали молитву. Я потом увидел, этого мало. И мы начали практиковать игру на музыкальных инструментах. Мы начали петь каждый раз, собираясь с детьми. Прежде чем мы читаем Слово Божие, мы поем псалмы, мы играем на музыкальных инструментах. И потом начинаем читать Слово Божие. Я скажу вам, что дети, они потом по-другому уже к Слову относятся. Потому что это служение, оно подготавливает их сердце для дальнейшей работы. Вот, друзья мои, примерно вот эти вот пять целей, которые я вижу вот, что Бог определяет для этого служения. Но есть еще очень важный момент, я займу немного времени, и мы придем к молитве, друзья мои. Дело в том, что играть хорошо, петь хорошо, но на этом Слово Божие не останавливается. И Бог говорит, что и музыка, и пение, оно должно быть, иметь одно важное качество. Оно должно быть духовным. Просто петь и просто играть. Повторюсь, этого очень мало. Важно петь духовные песни. И важно иметь музыку духовную. Об этом апостол Павел очень ясно показал. И мы читаем в послании Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Смотрите, как написано. «Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями во благодати, воспевая в сердцах ваших Господу». Повторюсь, важно, чтобы это было духовное. Все то, что не духовное, но даже при музыкальных инструментах, оно не прославит Бога. Оно не выполнит тех важных целей, о чем мы с вами рассуждали. Недуховное пение, оно не будет каналом Божьей благодати. Оно не будет воспитательным средством. Оно не будет формировать эти детские души для Господа. Не будет. Прямо сказано, чтобы научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями и духовными песнями. Конечно, я понимаю, что сразу возникает вопрос, дорогой брат, а что является духовной песней, а что является духовной музыкой? То я вижу, конечно, хотелось бы, может, более подробно, но времени нет, я вижу, хотя бы кратко пробегусь, четыре важных аспекта, четыре важных момента, которые определяют музыку и пение как духовное. И первое, что духовность песни определяет слова этой песни или текст этой песни. Это очень важно, потому что когда мы слышим песню, возможно, мы берем новую песню, я не знаю, где мы ее слышим, может быть, по каким-то дискам или другим записям. Очень важно вникать, какое содержание, какое слово, какой духовный смысл несет эта песня. И поэтому есть духовные песни, которые просто буквально взяты слова из Священного Писания. Например, мы все с вами поем такую песню, как называемая «Песнь Моисея», которую мы читаем из книги Откровения, 15 глава. Мы все это знаем, это практически буквально слова взятые. Это очень важно. Но, друзья мои, к духовным песням можно отнести такие песни, где слова, может, буквально не взяты из Священного Писания. Но эти слова, они несут истины Божии, о которых говорит Священное Писание. Очень важно, чтобы именно отображалась истина Божия. Итак, первое – это слова, это текст. Потому что, друзья мои, есть такие песни, которые вроде бы носят как бы такой благочестивый характер, благочестивое такое, знаете, содержание, но там духовного ничего просто нет, и мы должны быть очень внимательны к этим словам. Я уже как-то даже приводил в пример, уже где-то рассказывал, что я однажды просматривал слова определенных песен, так называемых христианских песен, и меня просто, знаете, коробило вот от тех слов, которые я там читал. И это называется христианские песни. И эти песни слушают и дети, и подростки, и, может, даже взрослые. И там такие слова, как бы тоже о благодати Божией. И там слова «Я ныряю, я ныряю, я ныряю в эту благодать». Ну, мне больше понятно входить в благодать. Мне больше понятно принимать благодать. укрепляться благодатью. Этому меня Библия учит. Но нырять в благодать я не ныряю, братья и сестры. Или другую песню я нашел, там тоже такие слова. И там говорится, что есть разные чемпионы здесь на земле. Чемпион такой-то, чемпион такой-то. Там даже пишется, а Иисус Христос чемпион номер один. Вы знаете, я нигде не встречаю. Я знаю, что это лев от колена Иудина, который что? Он победил, слава Богу. Это меня Слово Божие учит. Я знаю, что Он победил на Голгофе. Он победил Иисус на кресте. Это я знаю. Но что Его чемпионом называть? Друзья мои, и вот такие песни имеют место. Еще одни слова я встретил там. Обращение к Богу. Папочка мой, папочка мой. Вы знаете, у меня язык не поворачивается. Когда в семье, например, ребенок обращается к отцу, папочка, это хорошо, но к Богу обращаться, мы обращаемся согласно библейского текста. Отец мой, Боже святый и так далее. Это благовейное, знаете, обращение. Еще есть разного рода песни, которые просто-напросто несут легкое Евангелие. Вот когда сегодня брат Дима пел эту песню, я скажу вам, я плакал. Потому что там говорится о том, как важно именно, зная, что это время пройдет благоприятное. Как важно выходить за стан к нему. Как важно даже и страдания за него переносить. Это важные истины. Но когда преподносит легкое Евангелие, преподносит вкусное Евангелие, следование за Христом без креста. Поэтому, друзья мои, не должно быть легких текстов. Должен быть глубокий, должен быть библейский смысл. Должна быть истина Божия. Вот это и делает песню именно духовной. Но не только это, друзья мои. Это я сказал первый момент. Второй момент, очень важно, мелодия. Что делает песню духовной? Мелодия. Но важно понимать, что у мелодии есть свое назначение, а у слов свое назначение. Мелодия для того нужна, чтобы нести эти слова, чтобы нести этот текст, чтобы донести его до слушающих. Мелодия никогда не была первостепенной. Мелодия имеет как бы вспомогательную роль в духовной песне, чтобы этот текст, это слово донести, выставить как бы на главную позицию, на главное основание и донести истину до слушающих. Это назначение мелодии. Друзья мои, я раньше, интересно, когда я слушал песню христианскую, то я вот так примерно оценивал. Если мелодия касается моей души, моей внутренности, хорошая песня, не касается, ну, плохая песня. Я потом понял свою ошибку. Когда я слушаю песню, я стараюсь услышать, о чем там она говорится, о чем поется, хор ли поет, дети ли поют, общим пением поем ли мы. А потом мелодия помогает. Как крылья несут птицу, так мелодия несет текст. Друзья мои, и поэтому и мелодия, она тоже определяется какими-то качествами или характеристиками. Например, мы читаем в Псалме 146-й Псалом. Там так говорится, первый стих, смотрите. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Будьте внимательны, ибо это сладостно, хвала подобающая. В другом переводе сказано, петь сладостно и правильно. Сладостно и правильно, значит, духовная музыка или мелодия должна быть сладостной и должна быть правильной. Знаете, друзья мои, конечно, когда вот эта вот мелодия, когда она благозвучная, благозвучная, когда она вот так, знаете, кладется таким благозвучием, такой сладостью, таким, знаете, напевом, мотивом и несет текст, то просто душа раскрывается человека, и он просто, эти слова начинают действовать в человеке. Но есть мелодии, которые просто напрягают внутренность, напрягают чувства и просто вводят такое как бы сжатое состояние. Это не духовная песня, поэтому должна быть сладостная, ибо это сладостно, хвала подобающая. Братья и сестры, мелодия должна быть правильной. Правильной. В чем эта правильность? Она должна быть правильная по звуку своему. Я неоднократно слышал, когда, например, поется гимн, и музыка, несущая эту мелодию, настолько заглушает пение слова, что слов просто бывает почти не слышно. Не слышно, но мелодия летит. Друзья мои, это неправильно. Это неправильная музыка. Она должна быть правильной по духу своему, мелодия. Это значит, что по духу своему должна соответствовать словам. Бывает так, что слова о страдании Христа или о страдании христиан, а посмотришь мелодию, там такие мажорные напевы, просто, знаете, как люди веселятся. Думаешь, какое несоответствие между словами и между мелодией. Или бывает наоборот, что слова такие торжественные, но как мелодию исполняют, тоже неправильно. Ну, например, вот есть такой псалом, мы его хорошо знаем, «Радость, радость непрестанно», да? «Будем радоваться» и так далее. И вот иногда вот таким, знаете, заунывным, таким, знаете, печальным лицом, таким просто медленно, там это исполняют, и подумаешь, ну, а ты хоть понимаешь, о чем ты поешь? Радость, радость непрестанно, что будем радоваться. Поэтому должна быть правильность именно этого соответствия и псалма, и мотива, мелодии, и слов. Конечно, друзья мои, очень важно еще, чтобы эта мелодия, она была, ну, правильной по своей гармонии, я так выражусь, по гармонии. Конечно, это может быть больше знакомые люди, связанные с музыкой, это касается регентов или других, но ведь и преподаватели, вы тоже связаны с пением, с детьми. И я удивлялся одному интересному моменту. А знаете, я вдруг слышал определенные песни, и что меня удивляло, просто моя внутренность не принимает такую мелодию, не принимает такую песню, хотя вроде бы и слова неплохие, и текст неплохой. Я не понимал, почему так. Просто такое внутреннее отторжение вот к этой песне и так далее. И однажды я получил ответ. Я читал в одной христианской книге, и один автор, он сам в прошлом большой музыкант, но он потом уверовал в Господа, он сейчас является пастором одной церкви, и он написал в этой книге о том, что есть очень много мелодий, построенных на синкопированных ритмах. И для меня это было интересно. Что это значит? И он потом пояснил, что, ну, я понимаю, думаю, что многие знают, что синкопа – это когда вот идет смещение такого, знаете, правильного акцента сильной доли на слабую долю. Синкопирование, то есть смещение идет, и получается такой, знаете, обрубленный, такой ритм уже получается неправильный. И тогда уже никогда эта песня не будет благозвучной. И очень многие даже песни джазовой музыки, рока, и даже современной поп-музыки, и даже многих так называемых христианских песен построены на этих вот синкопированных ритмах. И поэтому внутренность, которая научилась знать духовную песню, и когда я слышу недуховную, поэтому внутренность и не принимает, и отталкивает. Поэтому это очень важно, когда мы избираем псалмы для детей или даже регенты для хористов, какие они, правильно ли по гармонии своей, по устроению своему, по ритму своему. И, друзья мои, вспомните, к чему привела вавилонская музыка в Вавилоне. Помните? Когда был приказ, когда начнутся играть музыкальные инструменты, тимпаны, цитры, то царь Вавилонский, он поставил что? Большой стукан. И когда заиграла вавилонская музыка, то люди что сделали? Они стали поклоняться этому истукану. Поэтому очень важно, какую музыку мы преподносим, даем слушать или исполнять детям. Поймите, если это будет мирская, хотя с религиозными словами, но не с неправильными ритмами будет музыка, то она приведет, эта музыка, и она имеет такую силу, музыка, привести к поклонению каким-то истуканам. Это будет, братья и сестры. И обратное, когда исполняется духовная музыка, с духовными словами, с правильной мелодией, тогда эта музыка, эта песня, она приводит нас к поклонению Святому Богу. Аллилуйя, слава Господу. Поэтому и проверяйте, друзья мои, когда вы слышите, когда вы поете, внутри вас возникает ли сильное желание преклониться пред Святым Богом? Возникает ли сильное желание молиться этому Богу, поклоняться Ему, быть послушным Ему? Именно к этой такой реакции именно и приводит духовная музыка и духовные песни. Ну и, конечно, я еще буквально чуть-чуть коснусь вопроса ритма, потому что очень важен порядок. Это слова, мелодия и также ритм. Иногда говорят, что ритм вообще не должен быть ни в одной песне и так далее. Но это неправильно. Ритм, он нужен, поймите, друзья мои. Но ритм иметь должен свое место, свое место. Поэтому ритм, он помогает мелодии, помогает музыке, но ему своя функция, свое место. Что ритм, он никогда не должен быть, знаете, таким сильно прослушивающимся. Не должен быть. Ритм присутствует, но его почти порой не слышно в духовном пении. Почти не слышно. Он просто выполняет свою функцию. Я хочу вам такой пример привести. Вот у нас в нашем организме тоже есть ритм. Потому что наше сердце отбивает ритм, у кого 60, 70, 80 ударов в минуту. Это тоже ритм, который присутствует в нашем организме. Но кто из вас или из окружающих слышит этот ритм? Мы его не слышим. Он выполняет свою функцию, он выполняет свое дело, но мы его внешне не слышим. Это внутреннее такое устроение, устройство. Вот точно так же должно быть в мелодии, в песне. Но когда ритм преобладает, когда он просто, знаете, вот бывает, приезжаешь в какую-то церковь и включают, знаете, вот порой даже синтезатор, и включают ритмы. Идет такое преобладание этого ритмического рисунка. Думаешь, зачем это? Для чего это? Интересный момент, братья и сестры. Я слышал, вот возьмите симфонический оркестр, состоящий, ну скажем, из 100 музыкальных инструментов. 100 музыкантов, 100 музыкальных инструментов. И только 3-4 человека в этом огромном оркестре отвечают за ритм. 3-4 инструмента и все. Это меньше 4% отвечают за ритм. А остальное идет мелодия, идет музыка. Поэтому, друзья мои, в мирской музыке там на первом месте ритм, потом мелодия и слова на последнем месте. В духовной песне текст, мелодия и ритм на последнем месте. И последнее, что я отмечу, и приходим к молитве, братья и сестры. Очень важно, четвертое, это манера исполнения. Манера исполнения, это очень важный момент. Даже может быть хорошие слова, хорошая мелодия, но если неправильно исполняется, или манера исполнения, все перечеркивается, и наше пение из духовного превратится в недуховное. Ну, простой пример. Я слышал, когда однажды одна сестра вышла петь, взяла микрофон, и так, знаете, рот в улыбке, на все лицо улыбается, такая веселая, и поет как мало я, Господь, тебя люблю. Вы можете представить? Слова-то известного гимна, мы его поем. Но в какой манере ты исполняешь это? Ты, что это? Это просто работа на публику. И не более, друзья мои. Еще вам пример приведу. Я видел, как небольшая группа в одной церкви исполняла пение. Я эту группу не один раз слышал и видел. И что меня удивляло, там был один человек, вот он брал микрофон и почему-то так вот мизинец вот так вот поднимал сюда. И поет. А у меня вопрос возникает, а зачем поднятый мизинец? Ну ты возьми вот так просто микрофон и пой, как положено. Нет, он же поднимет мизинец и поет вот так. А я понимаю, причина одна. Этот мизинец, чтобы все внимание было на кого? На него. Одним мизинцем можно привлечь к себе внимание. Друзья мои, манера исполнения – это очень важно. Очень важно даже, друзья мои, когда поющие, в какой они одежде поют. И можно одной одеждой перечеркнуть все. Ну, простите за откровенность, я так скажу. Если, допустим, наши прекрасные сестрички выходят петь, и у них оголенные коленки, вы знаете, такой, казалось бы, простой элемент. Простой, ну что такое? Ну, коленки не прикрытые. Ну, мы же поем духовную песню. И даже этим можно все перечеркнуть. Потому что определенные взгляды, знаете, будут направлены не на слушание текста, мелодии или понимание Бога, услышать голос Божий. Будут смотреть, знаете, куда? Вот на эти оголенные коленки будут смотреть. Поэтому важна одежда, важно, какой я предстаю. Если, например, первосвященник, когда входил пред лице Господне, он переодевался. У него была определенная первосвященническая одежда, и он представал в той одежде, которая была приятна, благоугодна Богу. И он никогда не посмел, первосвященник, прийти со своей одеждой. Поэтому, друзья мои, вот это вот текст, мелодия, соответствующий ритм и манера исполнения, когда она сладостная и правильная, то все это в совокупности это делает наши песни духовными, через которые прославляется Бог. Идет поклонение Богу и идет служение Богу. Слава Господу! И поэтому, братья и сестры, мы придем к молитве. И в заключение всего я хочу сказать, есть разные жертвы. Есть жертвы, которые принимаются Богом. Есть жертвы, которые отвергаются Богом. Слово Божие говорит, чтобы мы приносили жертву хвалы, прославляющих Его Господа, плод уст наших. Если мы выходим и показываем себя, горе нам, если мы выходим, или наши дети научены правильно, и через них является Христос, является Божья слава, тогда, знаете, тогда Бог прославляется, храм, зал наполняется славой Божьей через это служение. И тогда Бог что делает? Бог обоняет. Это как, знаете, фимиам, который возносится от этого музыкально-певческого служения фимиам. И Бог обоняет. Он живой Бог. Бог, он знал, для него музыка не последнее дело. Пение не последнее дело. Он обоняет, он слышит. Это для него пища. И Бог радуется. И он принимает. И поэтому, друзья мои, вот мы с вами здесь проповедуем. Мы здесь говорим что-то. Я почему-то допускаю мысль, что в небесах мы не будем проповедовать. Но музыкальное служение, оно было в небесах, оно есть в небесах и на земле. И я верю, что это музыкальное певческое служение, оно продолжится в небесах вечно, слава Богу. И мы будем там с вами, братья и сестры. Будем в небесах, если мы здесь поем духовные песни, прославляем, мы там будем петь духовные песни и прославлять Его. Потому что мы читаем о тех, которые победили зверя, его образ, начертание, сказано, им даны были гусли Божьи, и они поют песнь Моисея и песнь Анца, и поэтому мы там будем в небесном хоре петь вечность. Помоги нам, Господи, чтобы достойно пройти все это служение здесь, на земле. И чтобы Бог помог нам в этом, давайте мы встанем и помолимся нашему Господу.